Глава 20. Дневник Андрея Каркера. 2 октября. Мои труды увенчались неожиданным успехом. Я нашел Жака Смолиса и получил от него интересующие меня сведения, а именно, 6 ящиков отвезены в Чиксанд 197, еще 6 в Джемис Лен 20, 9 на Пикадилли-стрит в пустой дом. Номер последнего Смолис не запомнил, но подробно описал здание. Смолис добавил, что перевозка ящиков была поручена ему высоким худым мужчиной с белой бородой и красноватыми глазами. «Значит, этот изверг развез свои ящики по разным кварталам Лондона!» Я немедленно отправился на Пикадилли-стрит. Смолис сказал, что дом находится рядом с церковью, но даже если бы у меня не было этого ориентира, думаю, что узнал бы его по сходству с домом в Пурфлите. Казалось, в нем давно никто не живет. Окна грязные, кое-где разбиты, краска на стенах облупилась, балкон провис. Желая убедиться, что ящики находятся здесь, я обратился к соседям с просьбой указать мне владельца дома. К сожалению, никто его не знал, и меня направили в контору Митчелл и Ко. Управляющий принял меня весьма сухо и наотрез отказался сообщить что-либо о своих клиентах, ссылаясь на профессиональную тайну. Когда же я обратился к нему якобы по поручению мистера Голмвуда, он изменил тон. Но, увы, управляющий мало что знал. Дом продан какому-то иностранцу, графу де Виль, высокому худому господину с белой бородой, уплатившему всю сумму наличными и не торгуясь. Вернувшись домой, я поделился с друзьями результатами своих поисков. Все были очень довольны, но нас смущает один вопрос. Как проникнуть в дом, где, по всей вероятности, находятся эти проклятые ящики? Меня очень беспокоит жена. Вид у нее крайне усталый, веки опухли, как будто она долго плакала. Я убежден, что неведение, в котором мы держим мину, угнетает и мучает ее. Завтра хочу отправить ее обратно в Эксетер. У себя дома она будет меньше волноваться. Дневник доктора Сиварда. 2 октября. Гаркер продолжает свои розыски. Артур и Моррис отправились нанимать экипаж. Необходимо иметь его наготове, так как мы не знаем, когда и как можем наткнуться на графа. Первым долгом надо осветить землю во всех ящиках, чтобы разом лишить Дракулу его убежищ. Фон Гельсинг целый день провел в музее, надеясь отыскать в архивах какие-нибудь необходимые сведения. Мне иногда приходит в голову мысль, что мы все одновременно лишились рассудка и такие же сумасшедшие теперь, как Ренфилд. Позже. Благодаря Гаркеру завтра нам, возможно, удастся покончить с этим ужасным делом. Ренфилд сегодня поразительно спокоен. Желал бы я знать, имеет ли это какое-либо отношение к графу. Может быть, несчастный предчувствует близкую гибель своего учителя, как он называет графа. Я не могу иначе объяснить его странное настроение. Ну что это за раздирающий душу крик? Я слышу шаги фельдшера. С Ренфилдом случилось что-то ужасное. Бегу ему на помощь. 3 октября. Постараюсь передать во всех подробностях то, что случилось с момента, когда я поспешно выбежал из кабинета. Ренфилд лежал на полу в огромной луже крови. Нагнувшись, чтобы поднять его, я понял, что он смертельно ранен. Лицо несчастного было обезображено, голова разбита. Фельдшер, помогавший мне, не мог прийти в себя от удивления. «У него, кажется, и спина сломана», — сказал он. «Не могу понять, как он мог одновременно расколотить себе голову и сломать спину». «Бегите скорее за профессором», — приказал я. Фельдшер быстро удалился и вернулся с фон Гельсингом. Увидев окровавленного Ренфилда на полу, он сразу все понял и сделал знак, чтобы я удалил фельдшера. «Я думаю, Смит, — обратился я к нему, — вам следует продолжить обход. Мы с профессором в случае нужды позовем вас». Фельдшер ушел, и мы осмотрели Ренфилда. Раны на лице оказались поверхностными, но череп и позвоночник были повреждены настолько сильно, что несчастному оставалось несколько часов жизни. Раздался стук в дверь, вошли Артур с Моррисом. Узнав от Смита об ужасном происшествии, они поспешили сюда, чтобы предложить свою помощь. Я сказал им, что спасти Ренфилда невозможно. Мы перенесли беднягу на кровать, и я сделал ему укол. Теперь оставалось только ждать, когда он придет в себя. Дыхание Ренфилда постепенно становилось ровнее. Наконец он открыл глаза. На лице его мелькнуло выражение какого-то тупого ужаса, но, увидев меня, Ренфилд успокоился.
«Какой ужасный сон!» — прошептал он. «Я так слаб, что двинуться не могу. Что с моим лицом? Оно, кажется, распухло и очень болит».
Малейшее движение причиняло несчастному столь сильные страдания, что я посоветовал ему не двигаться.
«Расскажите нам ваш сон, Ренфильд!» — попросил фон Гельсинг.
«У меня пересохло во рту. Дайте воды!»
«Я видел...»
Голова его бессильно откинулась.
«Скорей принесите коньяку!» — обратился я к Моррису.
Он стрелой вылетел из комнаты и вернулся с графинчиком в руках. Я смочил губы Ренфильда. Приоткрыв глаза и глядя на меня с выражением бесконечного отчаяния, забыть которое я не могу, он сказал:
«Я обманывать себя не хочу. Это был не сон».
И вдруг закричал:
«Доктор, помогите, я умираю!»
Я сделал еще один укол. Немного успокоившись, Ренфильд зашептал:
«Я должен сообщить вам все перед смертью.
Помните ту ночь, когда я умолял вас отпустить меня?
Тогда я не мог всего объяснить. Какая-то сила удерживала меня, хоть я был в здравом уме, как теперь. Я помню, что пребывал в отчаянии еще долго после вашего ухода. В конце концов, я успокоился. Издалека доносился лай собак, но не в том направлении, где находился он».
При этих словах фон Гельсинг схватил меня за руку. Другого признака волнения он не проявлял, только тихо шепнул умирающему:
«Продолжайте». «Он подошел к окну, окутанному туманом. Я видел его уже не раз, но в тот вечер это был не призрак, а человек с красными злобными глазами. Он улыбался, и улыбка обнажала его белые и острые, как у хищника, зубы. Я не хотел предлагать ему войти, хотя знал, что он этого страстно и давно желает. Он начал уговаривать меня, приводя такие доводы, что...»
«Какие доводы?» — не выдержал профессор.
«Он говорил, что посылал мне мух, толстых жирных мух и пауков, которых я съедал живьем. Он шептал мне: „Одним мановением руки я могу призвать сюда крыс, собак и кошек, поглощающих крыс, и все это для вас одного. Подумайте, я предлагаю вам существ, кровью которых вы можете продлить себе жизнь, и их теплой алой кровью“». Я засмеялся, так как хотел проверить, действительно ли он способен исполнить то, что говорит. Он молча поднял руки, и трава в саду покрылась миллионами крыс с красными глазами, как у него. Он повелительно махнул рукой. Крысы замерли, словно коченели. Перед моими глазами мелькнуло какое-то огненное облако, и, еле сознавая, что говорил, я прошептал: «Войдите, хозяин и учитель». Крысы исчезли, и он вошел, проскользнув через узкую щель окна.
Голос Ренфильда слаб. Я снова смочил его губы коньяком.
«Весь следующий день я ждал его», — продолжал Ренфильд. «Но он не приходил и не прислал мне ни одной несчастной мухи. Было уже поздно, когда он явился, проскользнув, как и накануне, через щель окна. Его бледное лицо светилось торжеством. Мне показалось, что в ту же минуту в дверях моей комнаты появилась миссис Гаркер».
Я вздрогнул и удивленно посмотрел на Ренфильда, но решил пока ни о чем не спрашивать его.
«Сегодня, когда миссис Гаркер зашла ко мне, она уже была совсем другой. Внезапная перемена произошла в ней».
Голос Ренфильда слабел.
«Я вообще не люблю бледных людей. У нее был удивительный цвет лица, которым я любовался, но сегодня, казалось, она потеряла весь свой румянец. Когда миссис Гаркер ушла, я задумался над этим и понял, что он высосал у нее кровь. Эта мысль привела меня в бешенство, и когда он вечером явился, я набросился на него. Между нами завязалась отчаянная борьба. Поддерживаемый желанием спасти миссис Гаркер, я был убежден, что убью его. Но его огненные глаза впились в меня. Я почувствовал, что слабею, и погрузился в какое-то красное вязкое месиво. Он исчез. Лишь бледное облачко тумана висело над дверью. Я услышал отдаленный гром».
Мы с трудом расслышали последние слова. Глубоко вздохнув, Ренфильд скончался.